Светлые люди Верхневолжья.
Здравствуйте, у микрофона Ольга Королева. Вы слушаете программу «Светлые люди Верхневолжья». В ней мы беседуем с руководителями общественных и благотворительных организаций, с волонтерами и священниками, в общем, всеми теми людьми, которые меняют нашу Тверскую землю к лучшему. И передо мной сегодня гостья Лариса Борисовна Щербакова, председатель областной общественной организации ветеранов войны и труда и вооруженных сил и офицеров запаса. Здравствуйте, Лариса Борисовна.
Здравствуйте.
Очень рада вас сегодня нас видеть. И по традиции начну с вопроса: расскажите о себе. Откуда вы?
Ну, моя биография уже достаточно такая длинная. Вот начинала я после окончания нашего Тверского университета, сразу в средствах массовой информации стала работать.
Вы это журналист?
Журналист. Хотя у меня такая двойная профессия, еще и могу преподавать русский язык, литературу в средней школе. Но, однако же, сразу меня направили сначала в многотиражную газету прославленного здесь завода, который только-только вставал на ноги, новое предприятие, завод стеклопластикового стекловолокна, который до сих пор еще есть.
Существует.
Ну и дальше где-то вот эти были же такие многотиражные газеты и радиовещания. Как вдруг однажды меня пригласили в администрацию города, это был конец 93-го года, поучаствовать в конкурсе на замещение должности вакантной пресс-секретаря. Тогда только-только начинались такие вообще процессы у нас в стране, стали появляться пресс-службы, которых до этого никто не знал. Ну и вот таким образом я оказалась в органах власти и была пресс-секретарем и мэра города Твери, потом впоследствии губернатора Тверской области.
То есть вас затянуло, когда человек начинает идти по этой тропе, он либо продолжает идти, либо меняет сферу деятельности.
Да. И в связи с тем, что я взрослела, и появлялись какие-то еще кадры рядом помоложе, да, которые мы... Я всегда говорила, что пресс-секретарь должен быть всегда молод, энергичен, такой должен быть очень человек, ну, более моложавый. Хотя на меня всегда очень странно смотрели, мне было чуть-чуть около 40, когда я предположила заканчивать уже с пресс-секретарством, но, однако же, вот я считала, что нет, я уже не должна этим заниматься. Ну, а поскольку полномочия росли вокруг, поэтому у меня появились курирование общественных связей, таким образом я вот вхожу уже в такое общественное сообщество, и международные были отношения, межрегиональные отношения, протокольные службы, в общем, все, что связано с общением с людьми и вот налаживание связи между органами власти и общественностью. Вот на это ушло практически 25 лет моей жизни.
Лариса Борисовна, вот ваш предыдущий опыт, тот, который журналистский, да, вы могли общаться с разными органами власти, вы могли спрашивать, могли получить ответы, могли что-то требовать, да, если видели, что что-то было заявлено, но не осуществилось. Вам этот опыт помог дальше в общественной вашей работе?
Очень помог, конечно.
Что делали? Как
очень,
делали?
Очень помог, потому что вы сами понимаете, вы как журналист, да, тоже знаете, что у вас появляется все время этот круг общественности, он расширяется, расширяется и расширяется. То есть взаимодействие, общение с кем-то. И оно, конечно, остается на годы. Потом, когда вы можете отойти, скажем, от каких-то, да, профессиональных своих обязанностей, но все равно вот эти отношения налаженные, они остаются. Я вам даже больше скажу, что когда я уже пришла и стала председателем такой самой солидной общественной организации на территории нашей громадной Тверской области, области. Потому что если я вам только скажу, что мы объединяем свыше тысячи первичных организаций ветеранов войны и труда области.
А что такое первичные организации? Бывают вторичные?
А нет, как это первичное делать? Звено. То есть мы вот такие за счет того, что у нас много первичек, которые начинаются от, скажем, от города Твери, областного центра, районный центр и еще в поселение. То есть объята вся область. Вот. И поэтому, естественно, что вот эти процессы все, которые, да, вот были связаны с моей деятельностью до того, когда мне сегодня иногда приходится куда-то вдруг выезжать и по нужде, опять-таки, с просьбами об оказании той же помощи там наиболее слабым, да, ветеранам, незащищенным, живущим одиноко, да, страдающим. И вдруг я приезжаю куда-то, меня видят: о, а мы вас помним, а мы вас знаем. Ну, уже, конечно, годы поменяли, там, что что-то в нашей внешности, но узнаем друг друга. И поэтому, конечно, вот эти контакты налаживать легче человеку, который вот имел до того, да, прежде чем он пришел возглавлять какую-то общественную организацию, вот ему, конечно, здесь проще, поскольку у него уже сохраняется какой-то багаж вот этих взаимоотношений, которые сложились за годы его профессиональной деятельности.
Совет ветеранов Тверской области. Вы упомянули о том, что он объединяет много-много более маленьких структур, да, как дерево. Вот вы ствол, да. И есть много корешков, да. тоньше. Чем вы занимаетесь? Как вы деятельно помогаете ветеранам?
У нас, значит, по уставу нашей организации, ей вот уже исполнилось 35 лет, она создавалась еще, так сказать, в 85-м году, там это, когда еще был Советский Союз, немножко другое устройство всей страны, но тем не менее она держится до сих пор, да, и вот эта организация, значит, две задачи, две цели. Это социальная защита людей старшего возраста, то есть, которые уже вышли на пенсию.
И, то есть, не только ветеранов войны, труда,
не только,
то есть, пенсионеров,
пенсионеры тоже, да, как люди уже достигли пенсионного возраста, они идут, как правило, ну, не все, но активные люди идут сюда, чтобы не сидеть вот там где-то на заваленке, или только на даче, или только там за грибами.
Чтобы делать что? Что они могут делать?
Во-первых, это дает им общение, объединение. Вот представляете, человеку... Я, кстати, тоже очень долгое время, когда смотрела со стороны на данные организации, мне казалось, ну, что они там? Ну, наверное, сидят там, чай пьют там с сухарями или с чем-то такое, о чем-то там толкуют.
А на самом деле?
А на самом деле, смотрите, они, конечно, люди с активной жизненной позицией, потому что наша организация как раз объединяет именно таких людей, которые и работали, ну, были активны, а потом они вот вышли на пенсию, но они не могут замкнуться только в своей семье, детях, внуках. Поэтому им хочется еще быть полезными друг другу, помочь тому, кому сегодня слабее. И поэтому вот эта вот наша организация дает возможность выявлять вот эти случаи, у кого какие-то сложные жизненные ситуации, каким-то собраться все воедино и найти какие-то пути выхода и помощи этому человеку. И, соответственно, дальше это, естественно, воспитание подрастающего поколения. Это вторая наша задача. Мы постоянно связаны с образовательными учреждениями, начиная с детских садиков, куда наши всегда двери открыты, нас ждут, наших
людей. А как это происходит? Вы кидаете клич там, в Кимрском районе, например.
Да.
Кто из ветеранов готов пойти там, 6, 5, 3 мая в школу и рассказать детям, как это было? Расскажите, Миханька, это же очень интересно, вот эти вот мелочи, потому что, почему спрашиваю, очень часто мы слышим там, с экранов телевизора, из средств массовой информации, люди пожилого возраста, там серебряный возраст, активный, 55+. А в чем эта активность заключается? Это очень интересно посмотреть на примерах. Расскажите.
Ну, во-первых, каждая первичная организация имеет план какой-то работы. И он обычно подстраивается под даты, да, потому что у нас есть даты воинской славы.
Календарь.
Потому что мы действительно, у нас еще живы участники Великой Отечественной войны. Их, кстати, там все меньше и меньше, но тем не менее они есть. Труженики тыла, блокадники Ленинграда, несовершеннолетние узники немецких фашистских концлагерей.
Дети войны,
Дети войны, которые получили официальный региональный статус.
Наконец,
региональный статус был принят. И когда мы, значит, объединяем и понимаем, что у нас некие есть события, да, которые мы не можем пройти их мимо, это дни памяти, да, это дни славы наших. Естественно, в рамках этого плана, поскольку знают о нас, о нашей организации знают, и дошкольные учреждения, и школы, они приглашают. Приглашают прийти, помочь провести круглые столы, общение глаза в глаза, да, с молодежью, с подрастающим поколением. Это не только даже дети такие совсем маленькие, это даже и студенты вузов, которые у нас сегодня тоже имеют быть.
А о чем они спрашивают? Вот какие вопросы задают молодое поколение? Потому что, ну, война где-то там далеко, да?
Да.
Весьма смутные представления из учебных школьников, из учебных программ
получают. Во-первых, смотрите, когда идет такой живой диалог, да, с людьми. Я понимаю, что вот даже те же дети войны, которые были детьми во время, да, Великой Отечественной, но у них есть воспоминания, они помнят что-то. Они это показывают, рассказывают. Вот блокадный хлеб, да, мы, например, проводим каждый год, когда они видят вот эту пайку.
Спичный коробок.
Вот эту пайку и вообще начинают понимать, что как могли люди остаться вообще живы и выжить, да, вот в этой блокаде, когда не имея ничего даже, покушать нечего было. То, и когда есть живые свидетели, родители у этого всего еще пока, слава богу, они живы.
Но это шокирует.
Это шокирует, и, естественно, идут дальнейшие разговоры на эту тему, а как вам удалось, а почему вот вы остались, да, вот что вами двигало. И обычно люди старшего поколения прежде всего говорят, что двигало нами, что мы верили в победу, мы верили в нашу страну, мы ее очень любим, мы, несмотря на все лишения и холод, мы понимали, что только сообща мы можем победить врага, преодолеть вот эти сложные ситуации жизненные, и только сообща мы можем выжить. А сегодня, как вы понимаете, есть в молодежи такая некая разобщенность, да, каждый за себя.
Мне кажется, проблема еще в том, что вот в головах существует некий романтический образ войны, когда мы собрались, было очень трудно, мы многих потеряли, но мы победили. И вот у меня сердце сжимается, когда я вижу на машинах, на дорогах «Можем повторить» и на Берлин.
Да.
И это делают не молодые люди, это делают даже не школьники, это делают более взрослые люди. Вас это тоже, наверное, трогает, вас не может, да, не
трогает,
задевать.
Трогает, конечно, да.
Что можно сделать и что вы делаете в сознании людей, как вы работаете с представлением?
Вот,
да, войне.
Вот смотрите, когда мы встречаемся и общаемся, да, на эту тему с молодым поколением, то это сподвигает очень многих, практически всех, порыться в своей истории, своей семьи, своих предков и так далее. Посмотри, потому что у нас нет ни одного, по-моему, человека в стране, кого бы семьи, где бы миновала, да, вот эта, скажем, война жестокая, которая была с 41 по 45 год, не может это не трогать. Но как-то забывается, да, там вот знают, что, да, там был какой-то прадедушка, а что там, чего там. Здесь подвигает к тому, что они начинают рыться, копаться, искать, трогать там, дергать это уже своих родственников, что-то там выяснять. И, конечно, это радует, потому что связь поколений должна продолжаться. Вот эти все встречи, как я говорю, и вообще цели нашей задачи очень большие, при некой разобщенности, которая существует у молодых, да, вот таких вот. Вот эта тема, как ни странно, она очень начинает объединять многих. И тогда они уже идут. Они, кстати, узнают про поисковые работы, что они до сих пор ведутся. А как бы принять участие, значит, а как попасть, да, именно к тем людям, которые могут тебя приобщить вот к этой памяти, да, к поискам чего-то.
Лариса Борисовна, а у вас бабушка, дедушка, кто-то воевал, кто-то был в тылу, помните? Есть воспоминания?
Конечно, я, во-первых, совершенно тверская-тверская, до мозга костей. У нас есть родословное древо, которое мы создали с помощью, опять-таки, людей нашего старшего поколения, которые в нашей семье. И, кстати, вот сестра моего деда, который погиб, она была самая младшая в семье, 21-го года рождения. И она у нас главный хранитель вот этого всего. Причем сразу вот отвлекусь немножко чуть-чуть. Вы же знаете, что была оккупация в городе Твери, 41-й год. Так вот, когда покидали этот город, в том числе родственники мои, вот она, много было ценного, как она говорит, в семье, много. Какой-то старинный фарфор, какие-то книги еще там с ятями, понимаете, там дореволюционного. Но она взяла все домашние фотографии, архивы всех-всех своих прапра, кто сохранился. И с рюкзаком вот этого всего она покидала город. И когда она вернулась, она, естественно, дрожала, держала это все в себе.
Самое ценное.
Самое ценное. И это до сих пор она у нас в нашей семье, это уже праправнуки есть, которые это знают. И древо у нас начинается с 1698 года, это откуда мы нашли, что мы пока нашли. Сейчас надо идти дальше. Но
в архивы вот, искать,
да,
опросы.
Иногда не хватает времени. А так, конечно, и вот понятно, что воевало очень многих. Много у нас есть истории и воевавших в Первую империалистическую войну, это 14-й год-18-й, да, есть такие. Ну и, соответственно, в 41-м году так получилось, что по линии мамы, как раз мама, ее, она-то была девочкой тоже, она относится к категории, но ее уже нету, Царство Небесное, здесь с нами. Она переживала уже потом здесь, как ребенок, да, вот это вот дети войны. Но отец не вернулся, не вернулись очень многие, очень большие потери были вот именно в нашей семье. То есть они как ушли вот в 41-м году, и кто-то в 41-м даже погиб, 42-й, 43-й. Вот по линии папы там еще, так сказать, вернулись некоторые товарищи. А так, и, конечно, это все больно, и вспоминаем об этом постоянно.
Детям рассказывайте об этом своим, они продолжают искать, потому что дальше им сохранять эту историю.
Конечно, у нас я очень рада, что у меня, вот у меня двое внуков. Внуку уже вот сейчас 19 лет будет, внучке 9. Они все это знают, они видят наше древо, они, естественно, интересуются, они смотрели все эти альбомы. И вот маленькая, которая, ну, казалось бы, вот ей 9 лет только, для нее вот Зоя Петровна – это как наш оберег, это как наш… Это уже прабабушка. Это ее прабабушка. Вот, она до сих пор постоянно, если она не видит ее какое-то время, она спрашивает, а как там бабушка Зоя? Она по-прежнему на каблучках и красит губы, она спрашивает, да, она у нас вот такая, она еще ходит, она еще двигается и очень следит за собой. И, кстати, кто ее видит, и когда узнают, сколько ей лет, все очень удивляются, неужели ей столько лет много. Но мы ей наказ дали, что 100 лет она точно должна отметить в нашем кругу. Дальше будем стараться пойти дальше. Ну, вот она держится. И такие истории, конечно, есть еще в тверских семьях, да, и не только вот в Твери, и в области. Когда я встречаюсь с категорией вот этих людей, которые пережили войну, были участниками ее. Она, кстати, вот Зоя Петровна наша, она участница Великой Отечественной войны, потому что она, вернувшись сюда, работала на военном предприятии здесь, в городе здесь Твери. Да, и они тоже были приравнены вот к этому статусу. Поэтому, конечно, это все трогает, и я считаю так, что одно дело, вот мы, как бы, да, организация, которая дает эту... дает импульс какой-то, дает возможность и как бы сподвигает на что-то. Ну, конечно, очень большую роль должна играть сама семья. Вот сама семья, если это закладывается, если это идет вот на каком-то генетическом уровне, да, то, естественно, это вырастает то самое поколение, которое будет любить Родину, защищать ее.
Светлые люди Верхневолжья.
Мы продолжаем нашу программу. Передо мной председатель Совета ветеранов Тверской области Лариса Борисовна Щербакова. Я рада, что у нас сегодня с вами получается такой живой, интересный разговор, когда мы с вами говорим о людях, об истории, мы говорим о памяти. И мне бы хотелось с вами поговорите еще подробнее о Совете ветеранов Тверской области. Вы рассказали уже о некоторых мероприятиях, да, что вы организовываете мастер-классы, встречи живых ветеранов, тех, которые помнят, которые рассказывают. Они рассказывают детям в школах. Что еще делаете? Где еще ветераны у вас участвуют?
Ну, естественно, проходят большие такие знаковые мероприятия, да, это как, ну, 9 мая, понятно, 23 февраля, День защитников Отечества. Потом, естественно...
Ну, это в основном торжественные мероприятия, да? Все собрались, какой-то концерт, приветственные слова.
И у нас, поскольку у нас среди еще живых участников войны есть участники Сталинградской битвы, Курской битвы, ну, таких знаковых, Ржевской, вот недавно, битва. Вы знаете, хоть осталось два человека, но тем не менее они живы. Поэтому вот эти все даты, естественно, что они в собой подразумевают? Это встреча с молодежью непосредственно у памятных знаков, мемориалов, там, каких-то вот воинских захоронений. Это непосредственно там. И, соответственно, не только какие-то речи, которые звучат там официальные, но и потом это подразумевает какое-то общение. Да, опять-таки мы уходим в это общение.
Вот они встречаются из разных районов и что-то обсуждают. Да. Что обсуждают? Планы какие-то строите на будущее?
А планы у нас какие? Еще раз говорю, совместное проведение ряда мероприятий. Опять все только с молодежью, все только с подрастающим поколением. Нельзя сказать, что мы вот в отрыве там что-то такое сами по себе.
Сели, подумали, да.
Нет. Это прежде всего, конечно, и молодежь сама очень к этому относятся с благоговением. Это помощь, например, нужна помощь. Вот иногда звоним и спрашиваем.
Поколоть дрова.
Да, вот дрова, поправить забор, вот что-то там подкосить траву.
То есть это тоже все к вам?
Это все
стекается, да?
Да, такая информация у нас стекается через вот эти первичные организации. Естественно, мы знакомим молодежь, да, с этими проблемами, и они идут. Тем более, вы понимаете, в последнее время очень много волонтерских групп различных, движений волонтеров и добровольцев. Лучше мы как бы их называем добровольцами, людьми доброй воли, молодежь, которые приходят и сама спрашивает, ну что вам, давайте мы поможем, мы все-таки чувствуем. Хотя у меня иногда, знаете, есть и такие прецеденты бывают. Некоторые спрашивают, а что же вот эти старики-то, они что, у них дети там, а где их внуки, а почему они так там, ну, запустили, так сказать, да, вообще весь этот процесс. Но вот, к сожалению, такая ситуация действительно имеет место быть. Участники войны, они же все возрастные, у нас самому молодому 93 года участнику. Так вот, многих уже детей нет в живых, понимаете? Вот он, ему 95, а сына, дочери уже нет. А внуки, как правило, они уехали куда-то, они где-то далеко, их разбросало. И они появляются крайне редко. То есть они появляются, но крайне редко. И поэтому круглогодично нужно что-то, какую-то помощь оказать. Я вот знаю, что в этом году, когда мы перед 9 мая, мы очень усиленно, хотя несмотря на этот вирус, да, несмотря на вопросы самоизоляции, все равно мы звонили, интересовались, хотелось сделать людям приятное, все-таки прийти и что-то им помочь. Элементарно иногда, вот окна помыть, да, ветеран говорит, вот у меня такое закопченное окно там на кухне, хотя бы окошко.
А солнышко видеть хочется.
Да, и ребята откликались, сделали, и, кстати, в этом году еще, знаете, что замечательно, это был позыв как раз молодежи, они сказали, а давайте-ка мы, поскольку мы не можем зайти к ним в дом, предположим, многие опасались, а давайте мы будем это во дворах делать, например, приветствие, прийти с оркестром или прийти с гитарой, там что-то спеть, что-то там станцевать, они выйдут на балкон.
Или это посмотрят в окошко, откроют окно.
Вы понимаете, поэтому сначала мы лег на балконы, а потом вот отсюда со дворов приветствовали, и это очень понравилось. Причем здесь были не только участники, но и дети войны определенной категории, ну, те люди, которые мы предварительно знали, что они хотели бы.
Дети войны – это те, кто родились в
21-го. У нас считается рожденные 1932 года по декабрь 1945 года. Это вот эта категория лиц. Поэтому они как бы помоложе. Да? Мы понимаем, что они помоложе, чем участники и так далее. Но в эту же, скажем, когорту людей входят у нас еще и блокадники. Это дети. Да? Это тоже дети были. Только вот у них особый статус. И несовершеннолетние узники концлагерей. Это тоже те дети, которые оказались вот на оккупированных территориях и переживали очень тягостные годы. За колючей проволокой, тоже в голоде, в холоде и так далее. Вот такие тоже есть. Поэтому, конечно, вот это все приятно. И вот это как раз адреса доброты, как я всегда говорю. Если кто-то хочет, придите к нам.
Всегда можно прийти и помочь, найдите, найти себе работу.
Да, найдите наш телефон. Хотя мы периодически бываем в средствах массовой информации, где-то выступаем, особенно под какие-то такие даты воинской славы, заранее, естественно, говорим, что, пожалуйста, вот у нас есть какие-то, конечно, нужды. И если вы готовы поделиться своим добром, своим соучастием, мы вам дадим этих людей.
Лариса Борисовна, я увидела, прочитала где-то в интернете, в социальных сетях, что вы вывозите ветеранов периодически организовывать какие-то экскурсии. Вы там выезжаете куда-то на фабрики, смотрите современные.
Да.
Вы вот из последних ярких новостей в плане такой вот сохранения исторической памяти, наследия, 30 июня открыли Ржевский мемориал. Тот мемориал, которым гордится область, который самый большой, наверное, комплекс, да, во всей стране. Я знаю, что вы даже накануне были на заводе, где производили этот памятник, 25-метровую фигуру солдата, фотографировались с этой огромной головой, да, солдата. Как это было, расскажите?
Вы знаете, мы посещали мастерскую скульптора Рукавишникова. Она находится в Солнечногорске. Скульптор Алексей Коробцов, который готовил...
Автор, да,
да, автор вот этого памятника, который сегодня возглавляет, да, у нас возвышается на мемориале славы, это вот подорожение. Вам, да? Как раз он нас там тепло принимал, вот именно Рукавишников дал ему возможность эту площадку использовать под создание скульптуры советского солдата. И мы с группой ветеранов, не только участники были, но и активные ветераны помоложе, которые, значит, мы посещали и видели как бы всю эту скульптуру еще разобранном состоянии.
Впечатляет?
Очень впечатляет.
Даже частями.
И вы знаете, что самое было приятное, и вот они сделали снимки потом, там пообщались со скульптором, уехали. А вы знаете, когда мы ехали обратно, и все говорят, вы понимаете, нам удалось прикоснуться к этой голове солдата, который потом возвысится на 35 метров высотой, куда мы уже точно никак не поднимемся. Да? А нам довелось вот прикоснуться к этой голове и, ну, как бы оставить тепло своих рук вот на этой скульптуре, которая потом возвысится. Это, конечно, очень памятное событие. У меня есть такой ветеран Великой Отечественной войны, он сын полка, потому что он был ребенком, оказался на территории оккупированной Белоруссии, его родители были расстреляны, вот, понимаете, но он человек, который выжил совершенно случайно. Вот, потом уже провел детство в детском доме. Угу. Так вот, он когда там оказался, вот он настолько трогательно отнесся к этой всей истории, что он меня потом замучил. Говорит: Лариса Борисовна, мы должны обязательно отблагодарить этого скульптора. Мы должны обязательно написать в Российское военно-историческое общество и так далее, и так далее. И я говорю: хорошо.
Написали?
Описали, да, и мы это все сделали. Вы понимаете, причем он одного из лучших художников, народного художника Российской Федерации Людмилу Югу подключил к этому вопросу с ее мужем, прекрасным фотографом Николаем Погорелым. Они сделали такой красивейший приветственный адрес, вот просто шикарный, который был вручен вот там вот на мемориале в день открытия 30 июня.
Лариса Борисовна, с какими трудностями сталкиваетесь, работая в Совете ветеранов? Вот.
Трудности,
что бы хотелось изменить?
Трудности, вот как раз мы тут говорили немножко, касались, да, темы уже волонтерства, добровольчества, благотворительности, да, так вот мы говорим об этом. И действительно мы говорим о том, что, к сожалению, есть у нас заброшенные, не только вот участники войны, да, то есть они не одиноки, что самое удивительное, так. Но они одиноко проживающие, а поэтому заброшенность, конечно, присутствует, имеет место быть. Несмотря на то, что у них есть социальные работники, которые их наблюдают. Но это все, ну так, прибежал, посмотрел, передал продукты, что-то приготовил и ушел. Спросил, нужен врач, не нужен, удалился. Этим людям, естественно, нужно больше такой патронаж, больше, больше внимания. Иногда просто по телефону поговорить с человеком. И вы представьте себе, что вот те люди, которые у нас занимаются сегодня в этих организациях ветеранских, и несут на себе вот это еще, да, такую ответственность. А сейчас, опять-таки, возвращаясь к тому, что многие оказались в самоизоляции, так. Только телефон мог спасать от общения, дать это общение. А это очень дорогого стоит, кстати. Иногда мы говорим, что и не надо даже хлеба, хлеб у нас есть. А вот поговорить, рассказать, поделиться чем-то, вот, пожалуйста, да? Поэтому я всегда всем говорю, что если вы хотите сделать доброе дело,
приятное, да,
приятное кому-то, человеку, не обязательно он участник войны, это может быть просто человек уже старшего возраста, но тоже там, значит, нуждающийся, да, в чем-то, и имеющий с нами связь, взаимосвязь. Вот сделайте такое добро, позвоните ему, сделайте ему общение 5-10 минут, и он будет потом, знаете, месяц.
А начать можно со своих бабушек и дедушек.
Да.
В первую очередь, да?
Конечно.
Это наш ближний круг,
конечно,
кому мы можем...
В первую очередь, естественно, прийти. Вспомните всех своих. А если они уже ушли, вот их нет, например, да, так бывает, то у нас еще есть другие. Окажи помощь ближнему, да. То есть не надо себя отделять, что это вот мое, а там чуть, какой-то чужой человек. Сделай приятное, и тебе это вернется. Я вот могу вам одно только сказать. Вот за время работы здесь уже в Совете, а это уже 6-й год, да, вот тут вот получается так, потому что сначала я его курировала, еще работая в органах власти, так получилось, что ушел из жизни председатель, и мы не могли подобрать человека. И я начала фактически заниматься вот этим вплотную, работая еще 2 года там, в правительстве, да, а потом вот сейчас уже 5-й год. И я могу только одно вам сказать, что видишь, когда вот эти все судьбы и так далее, и ты понимаешь, что от тебя не требуют ни денег, ни каких-то там подарков, там чего-то такое. Иногда такое соучастие чисто в общении дает человеку такой стимул, что он уже готов жить дальше и тоже передавать кому-то. И почему я прекрасно понимаю, что когда ты делаешь какой-то добрый поступок, тебе вернется это. Не надо только ждать, что вот прям завтра.
Не говоря о том удовлетворении и удовольствии,
конечно,
которое ты получаешь.
Оно вернется.
Сам
оно
лично
сначала, да, сначала ты сам получишь его, а потом оно будет к тебе каким-то образом откуда-то приходить, совершенно с других источников. Вот это я знаю не только по себе, но и по очень большой группе наших ветеранов, которые ведут вот такой активный образ жизни и общаются, и помогают, и протягивают руку помощи.
Лариса Борисовна, я хочу поговорить с вами еще о планах, да, Совета ветеранов областного. Как изменится деятельность, давайте возьмем узко вашу организацию, да, через 50, а может быть 100 лет. Вот то, что делаете сейчас, будет актуально?
Вы знаете, мне кажется, это будет актуально. Будет актуально, потому что если мы заглянем в историю, еще до революции, да, у нас же были благотворители, меценаты, они все были, да, хотя мы многих называли там капиталистами, еще кто-то, но однако же они вели очень большую благотворительную деятельность, и тогда вообще было свято. Все же были христиане, православные люди, понимали, что да, я богат, но 10% своей прибыли я жертвую, я отдам. на храмы, предположим, да, на какие-то богоугодные заведения, на помощь тем, которым сегодня сложно. Это было всегда в России. И я надеюсь, что сегодня оно тоже будет. Будет продолжение. Сегодня начинается. Я вот, например, наблюдаю так это со стороны за власть имущими и людьми, которые сегодня достаточно состоятельно живут. 90-е годы, конечно, провал полный. Начало 2000-х тоже какая-то раскачка. А вот сейчас такие люди появились, которые жертвуют, которые помогают, которые готовы поделиться. Uh-huh. Да, вот не только uh-huh. все себе, а что-то дать. И я еще хочу вам такой пример привести. Вот сегодня я, в этот год, особенно когда вот началась опять вот эта эпидемия, у нас столько нашлось людей, которые просто сказали: дайте мне конкретные адреса, и я поеду и привезу продукты, там, что нужно еще, там, лекарства, да, там, какие-то средства ухода, там, кому-то нужны же, знаете, там, ортопедические какие-то матрасы. Угу. И производители вот этого всего, вдруг они начали нас искать.
Они вдруг посмотрели вокруг, да, кому я могу помочь.
Раньше мы в основном там чего-то звоним, ищем, а тут они вдруг это самое проснулись. Поэтому я надеюсь, что какой-то импульс уже задан, и думаю, что лет через 50 и 100 уже вырастет новое поколение, новая генерация людей.
Для которых это будет нормой.
Да, должно такой стать нормой.
Лариса Борисовна, осталась буквально одна минута, у меня еще незаданные вопросы. Давайте попробуем устроить такой блиц небольшой.
Давайте.
Что лично вас заставляет продолжать работу и заниматься благотворительностью, вашей деятельностью?
Отношение к людям. Я не могу пройти мимо чужой беды. Не могу.
Три черты характера, необходимые волонтеру.
Конечно же, способным делать добро.
Так, раз.
То есть добрый человек, открытый человек.
Два.
И соучаствующий человек. Я бы
три. Одно достижение в жизни, которым вы гордитесь.
Ну, наверное, вот то, что судьба меня занесла вот в эту организацию, и я стала заниматься общественностью так плотно.
О чем вы мечтаете?
Мечтаю, чтобы эта организация, в которой я сегодня нахожусь, сохранилась, потому что уходят, это же люди старшего поколения, чтобы приходили новые пенсионеры, новые люди, чтобы она жила.
И пожелайте что-нибудь нашим радиослушателям.
Пожелать мне хотелось бы всем, чтобы люди, понимая, что иногда какие-то сложности, какие-то тут неудачи, какие-то такие бывают неприятные моменты, что это все преодолимо. Это все равно все преодолимо. Надо понимать, что вы понимаете, да, это прошло, и это есть, но это пройдет. А все-таки, если вы будете настроены на оптимизм, вот я желаю всем такого жизненного оптимизма, любви вот к тому месту, к своей малой родине, к этому клочку, может быть, земли, на котором вы сегодня тут вот крутитесь, любите вот это место, и тогда оно вам все вернется стариться, и все ваши невзгоды пройдут.
Напомню, что сегодня у нас в гостях была Лариса Борисовна Щербакова, председатель Совета ветеранов Тверской области. Это общественная организация, которая поддерживает ветеранов войны и труда, и вооруженных сил, и офицеров запаса. Спасибо вам огромное за то, что вы такой неравнодушный человек. Желаю вам работать на этом поприще еще много лет. Спасибо, что пришли к нам в гости.
А я бы тоже хотела вам, Алверды, тоже высказать большое спасибо, искреннюю благодарность за сегодняшний эфир и вообще за ваше радио, Вера, потому что вы делаете как раз вот то нужное, чего сегодня, может быть, не хватает большим нашим телеканалам, радиоканалам. То есть вот поднимаете тему добра, поднимаете тему соучастия, сопереживания. Вот это, по-моему, очень важно, на мой взгляд, именно сегодня. Спасибо вам.
Спасибо. Я Ольга Королева, с вами прощаюсь. До новых встреч.
Светлые люди Верхневолжье.
Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.